Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Когда мы приняли Господа Иисуса Христа в наш человеческий дух, мы приняли Его как Царя с Его Царством. Он вошел в нас как жизнь Царства.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашей студии Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Оскар.
Сергей, сегодня мы продолжим рассмотрение 9 главы Бытия. И мы хотим увидеть дальнейшее движение Бога с Ноем и его семьей. Практически все люди слышали о Ное, о потопе, о семье Ноя. Но в чем состоит более глубокое значение этого повествования в связи с Божьим замыслом?
То, о чем мы будем говорить сегодня, очень и очень интересно. Интересно, потому что всем нам нужно увидеть глубокое значение, глубинное значение того, что происходило в дни Ноя. И как мы уже увидели в этом служении, которое дало нам возможность с точки зрения жизни рассмотреть все события, все прообразы, все семена истины в книге «Бытия», изменилось устроение, изменилось то, как Бог строит свои отношения с человеком. Это произошло как раз в дни Ноя. Человек сначала имел общение с Богом непосредственное. Затем человек пал, и таким образом он был переведен Богом под управление своей собственной совести. Однако это не спасло человека от дальнейшего падения. В конце концов, он перестал слушать свою совесть и перестал ориентироваться на ощущения в своей совести. И таким образом он стал еще более падшим. И весь мир наполнился злом. Но после того, как был спасен Ной и его семья, мы видим новое устроение. И здесь мы видим человека под человеческим правлением. Здесь мы видим семя царства, но об этом мы будем сегодня говорить подробнее.
Благодарю вас, Сергей. Очень интересно и важно увидеть глубинное значение того, что происходило в дни Ноя, и также увидеть семя царства. А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Уитнес Ли.
In the past messages, we all have seen the riches of this book of Genesis. Tonight we are going to see another.
В наших прошлых сообщениях мы увидели богатство этой книги, книги Бытия. Сегодня мы увидим еще одно положение, которое относится к царству. Это еще одно семя истины, посеянное в этой книге. В 9 главе, в стихах с 1 по 7, мы видим указание на царство. В стихе 6 говорится: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Все исследователи Библии соглашаются, что в этом стихе мы видим начало человеческого правления. До этого стиха Бог не давал человеку такой власти над другими людьми. Все люди находились только под управлением Бога. Но в результате неоднократного падения человека в человеке проявилась бунтарская природа. По этой причине Бог дал власть представителю своей власти на земле, чтобы править над людьми. Начиная с Бытия 9.6, Бог дал человеку власть править другими людьми. Ной, как глава нового рода, был представителем Божьей власти. Здесь мы видим небольшую тень царства. До появления этого царства земля была наполнена насилием. Почему земля была наполнена насилием до потопа? Потому что не было никакого правительства. В то время не было никакого человеческого правительства. В саду до падения человек находился под непосредственным божественным правлением. Затем человек пал. Так человек оказался под управлением своей совести. Но управление совестью, самоуправление, не выполнило своей задачи. В результате на земле появилось много насилия. Более того, на земле не было ни одного человека, который бы заботился об интересах Бога. Прочитайте 17 главу Евангелия от Луки, в которой говорится, что до потопа люди ели, пили, женились и выдавали замуж. В то время никто не заботился об интересах Бога. Но обратите внимание, после потопа, в жизни в воскресении, то есть в царстве, ситуация стала другой. Во-первых, к этому времени земля наполнилась миром. Во-вторых, человек был восстановлен и возвращен к началу, к первой главе бытия, чтобы представлять Бога и выражать Бога. Интересно, что слова, сказанные в первой главе бытия, в стихах с 26 по 28, повторяются здесь, в 9 главе бытия. Это означает, что после потопа человек был восстановлен и возвращен к началу, к исполнению Божьего замысла, к одной цели – представлять Бога и выражать Бога. Это семя истины о царстве. А теперь давайте посмотрим на настоящее царство, царство в полноте. В Новом Завете благовестие, которое проповедуется, это благовестие царства. В наше время, когда проповедуется благая весть, проповедники говорят лишь о небесах и об огненном озере, о грехах и так далее. Но Новый Завет открывается благовестием с точки зрения царства. «Кайтесь». Для чего? «Ибо приблизилось Царство Небес». Благовестие предназначено для царства. Благовестие предназначено для того, чтобы вы были спасены, чтобы вы стали пригодны и были оснащены для входа в царство. Как мы увидели, даже возрождение предназначено для царства. Вы были спасены, вы были возрождены, вы были омыты кровью. Для чего вы были спасены, возрождены и омыты кровью? Для Царства Божьего.
Сергей, здесь мы в первый раз видим упоминание Божьего Царства. И вы как раз говорили об этом в своем вступлении. Царство Божье – очень важная тема в Новом Завете. Но здесь мы видим, что это семя одного важнейшего положения, имеющего отношение к Божьему домостроительству, посеяно также здесь, в Бытии.
Вопрос царства очень важен во всей Библии. Здесь, в книге Бытия и в этом эпизоде о Ное и о спасении его и его семьи, мы видим вопрос царства как семя. Семя вот этой важной для всей Библии истины. Если проследить то, как растет, развивается это семя на протяжении всей Библии, мы увидим, что обрести царство являлось задачей и намерением Божьим с самого начала. Он хотел, чтобы человек был его представителем, и он хотел, чтобы человек представлял Его в Его царстве, в Его владычестве на земле. Поэтому уже в новозаветное время благовестие, с которым приходит сначала Иоанн Креститель, как предтеча Иисуса Христа, и затем сам Господь Иисус Христос, благовестие сосредоточено на царстве. Мы привыкли к тому, что сегодня благовестие сводится к благовестию, так сказать, ада и небес. Мы слышим благовестие о том, что если мы не выбираем небеса, то мы отправляемся в ад и так далее. Но это очень поверхностное благовестие. Я не скажу, что оно неправильное, но оно очень поверхностное. Благовестие, которое мы видим в Новом Завете, причем с самого начала проповеди благовестия, сосредоточено на более глубинном вопросе, а именно вот на этом самом вопросе царства. Мы слышим, что и Иоанн Креститель, и Господь Иисус говорят, что мы должны покаяться, потому что приблизилось царство. Царство является тем ключевым моментом, ради которого мы должны покаяться. И это показывает, что вопрос царства является принципиально важным для всего Божьего домостроительства. Обретение царства – это желание, глубинное желание Божьего сердца.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли.
Probably some of you have heard that some Christians do insist that this is the church age.
Вы, конечно, слышали, что некоторые христиане настаивают на том, что сейчас век церкви, и что век царства еще не настал. Да, это правильно, но это правильно только с одной стороны, а не со всех сторон. Позднее мы увидим, что сегодня церковь является царством. Надлежащая церковь, действительная церковь, живая церковь – это и есть царство, а царство – это действительность церкви. Созидание церкви было установлением царства. Прочитайте 16 главу Евангелия от Матфея, стихи 18 и 19. В стихе 18 говорится: «На этой скале я построю мою церковь». А затем, сразу вслед за этим, в стихе 19 сказано: «Я дам тебе ключи от царства». Раньше я думал, что Господь Иисус ошибся в своих словах. Судя по всему, там должны были быть слова «Я дам тебе ключи от церкви», потому что в стихе 18 речь шла о церкви. Но в стихе 19 он заменяет термин «церковь» термином «царство». «Я построю церковь, и я дам тебе ключи от царства». На основании этих двух стихов мы видим, что церковь и царство – это два взаимозаменяемых термина, указывающих на одно и то же. Господь собирается построить церковь, дав Петру ключи от царства. Когда Петр воспользовался этими ключами? Одним из них Петр воспользовался в день Пятидесятницы. Он открыл дверь для иудеев. Второй ключ – это ключ, который Петр использовал в доме Корнилия, чтобы открыть дверь для входа язычников. Петр открыл две двери, находящиеся с противоположных сторон, чтобы и иудеи, и язычники могли войти в царство. Этим царством и была церковь. Если на земле есть церковь, у Бога есть царство. Все мы знаем, что послание к римлянам – это книга о христианской и церковной жизни. До 12 главы она повествует о христианской жизни. Но начиная с 12 главы, в ней говорится о жизни тела. А 14 глава – это глава о практической жизни тела. Практическая жизнь тела – это царство. Послание к римлянам 14:17 – это хороший стих. Царство Божье – это праведность, мир и радость в Святом Духе. Это не что-то в будущем, это не что-то потом, это что-то, происходящее прямо сейчас. Все мы должны понять, братья и сестры, церковь – это и есть царство.
Сергей, думаю, нам необходимо уделить этой теме, теме царства, побольше времени. Многие христианские учителя считают, что наш век – это век Церкви, и что век Царства еще не наступил. Хотя мы не противоречим этому, но мы услышали слова Уитнеса Ли, что в каком-то смысле Церковь и Царство – это взаимозаменяемые термины. Как мы можем примирить эти два понятия?
Как мы уже говорили, вопрос царства – это очень важная истина во всей Библии и тем более в Новом Завете. Уитнес Ли убедительно показал, что мы каемся, что мы возрождаемся исключительно для царства. И царство мы можем переживать уже сегодня. Это очень важно. Господь дал Петру ключи царства. Но в предыдущих стихах 16 главы Матфея, где он говорит об этом, он упомянул церковь. Это показывает, что церковь и царство являются взаимозаменяемыми терминами. Это одно и то же в каком-то смысле. Когда Господь дал Петру ключи царства, дальше в Деяниях мы видим, что Петр открывает этими ключами царства церковь. Он открывает во второй главе Деяний эту церковь для иудеев, а в 10 главе он открывает церковь как царство, ключами царства для язычников. Конечно, есть и другие аспекты царства. Например, мы можем говорить о том, что есть восстановление царства для иудеев, о чем мы читаем опять же в книге Деяний. Но это другой аспект царства. То, что мы подчеркиваем в этой передаче, это то, что царство и церковь взаимозаменяемы, и мы можем переживать царство, хотя и не в полной мере, уже в этом веке, уже в нашей новозаветной христианской жизни. Давайте посмотрим, например, на стих из 14 главы послания к римлянам, я имею в виду 17 стих, где говорится о том, что мы можем переживать царство сегодня. Там Павел, говоря о церковной жизни, говорит о ней как о царстве, говорит о ней как о наслаждении царством. Это мы и переживаем сегодня. Когда мы находимся под правлением Божьей жизни, мы находимся автоматически в переживании царства, в предвкушении, если хотите, полного проявления царства. Но, конечно же, мы не можем говорить о том, что мы пришли к полному проявлению царства в этом веке. Это уже является делом будущих устроений в Божьем домостроительстве.
Большое спасибо вам, Сергей. Вы сказали о действительности царства и о его проявлении. Мы перейдем к этой теме в заключительном отрывке нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия. Давайте послушаем этот наш последний сегодняшний фрагмент.
Now we must spend some time to see what is the kingdom. The kingdom is a rule.
Теперь нам необходимо уделить некоторое время тому, чтобы рассмотреть, что такое царство. Царство – это правление, это царствование. Мы все должны находиться под правлением Бога. Все люди в церкви должны находиться под Божьим небесным правлением. Тогда мы сможем править, обладая небесной властью. Если мы не можем обойтись без внешнего правления, это позор для нас, потому что мы находимся под небесным правлением Бога, но все равно живем в падшей природе. Дома иногда нам, братьям, необходимо правление со стороны наших жен. Нам нужно благодарить Бога за правление наших жен. Почему нам, братьям, как мужьям, необходимо правление со стороны наших жен? Потому что мы очень природные. Мы мало живем в духе. Мы мало живем посредством Иисуса. Хочу сказать вам, что даже ваша двухлетняя дочь знает, где вы находитесь. Поверьте мне. Сестры, вы, как жены, также часто нуждаетесь в правлении со стороны ваших мужей. Ваш муж должен немного править над вами. Но, строго говоря, если все братья и все сестры будут на 100% находиться под небесным правлением Бога, нам больше не потребуется никакое другое правление, потому что небесного правления Бога более чем достаточно. Уверяю вас, это и есть царство. Слава Господу! Мы в царстве. А где находится царство? В церкви. Церковь – это и есть царство. А царство – это действительность церкви. В церкви у нас есть царство в действительности, но не в проявлении. Оно присутствует внутренне, но не проявлено внешне. Внутренняя действительность царства сегодня находится в церкви, но внешнее проявление еще не пришло. Во время пришествия Господа Иисуса придет проявление царства. Тогда все люди на земле увидят, что это будет царство в проявлении. В каком-то смысле царство уже здесь, но с другой стороны царство должно прийти. То же самое можно сказать о Господе. С одной стороны, Господь здесь. Где бы мы ни были сегодня, Господь всегда с нами. Но с другой стороны, Господь должен прийти. Господь с нами внутренне, но Господь должен прийти внешне. Царство в проявлении будет принесено церковью, которая является действительностью царства. Проявление царства придет благодаря церковной жизни. Почему? Потому что необходимы победители, которые победили бы лукавого, победили бы мир и проложили бы путь, подготовили бы почву для возвращения Иисуса. Тогда царство придет в своем проявлении. Как вы видите, в 12 главе Откровения, когда победители будут восхищены на небо, они сразу же вступят в сражение с сатаной и вынудят его сойти на землю. Затем будет провозглашено пришествие Царства Божьего. Благодаря кому придет царство? Благодаря победителям. Таким образом, церковь приносит, производит победителей, а победители наносят поражение врагу и приносят проявление царства.
Сергей, можно сказать, что мы увидели, что у царства есть внутренняя действительность и внешнее проявление. Не могли бы вы объяснить, что означают эти два выражения и как они помогают нам понять царство глубже?
Действительность царства подразумевает внутреннее житие в жизни воскресения. Это вопрос жизни. Это не вопрос внешнего соблюдения каких-то правил, скажем, там, 10 заповедей или еще какого-то свода ограничений. Когда мы приняли Господа Иисуса Христа в наш человеческий дух, мы приняли Его как Царя с Его Царством. Он вошел в нас как жизнь Царства. Он вошел в нас как Дух Воскресения. И теперь, благодаря тому, что Он Дух, слитый с нашим Духом, Он в большей и большей степени действует в нас, приводя нас во внутреннюю действительность этого Царства. Многие христиане думают, что то, о чем Господь говорит в Нагорной проповеди, так называемой, то есть в Евангелии от Матфея с 5 по 7 главы, относится только к Израилю, что это некое уточнение закона, который существовал для иудеев в Ветхом Завете. Однако это не совсем верно. Если мы внимательно рассмотрим эти главы, то мы увидим, что на самом деле здесь Господь дает описание внутренней действительности царства. Это можно даже назвать конституцией внутренней действительности царства. Если мы обратимся к посланию к римлянам, к 8 главе 2 стиху, мы увидим, если хотите, механизм того, как эта действительность может стать реальной в нашей жизни. Там мы видим действие закона Духа жизни, который освобождает нас от закона греха и смерти. Если мы наслаждаемся Духом, то есть самим Господом в воскресении, или, другими словами, Царем с Его Царством, который вошел в наш Дух, то мы будем переживать действительность Царства в нашей христианской жизни. Чтобы получить внешнее проявление Царства, мы должны наслаждаться Божьим органическим спасением, о котором говорится в послании к римлянам в 5 главе в 7 стихе, где апостол Павел говорит, что мы можем еще больше спастись, гораздо больше спастись от нашего природного состояния благодаря жизни, благодаря переживанию жизни в нашем духе.
Благодарю вас, Сергей. Вы, разумеется, уделили много времени действительности царства, потому что это касается нас сегодня. Но не могли бы вы также сказать кое-что о проявлении царства? И когда наступит это ожидаемое проявление царства?
Полное проявление царства будет тогда, когда царь вернется для следующего устроения, или в следующем устроении, или в веке, в тысячелетие. Сейчас он находится в нас, как наша внутренняя жизнь воскресения, как жизнь царства внутри нас. И мы переживаем эту действительность внутренне, еще не в полной мере внешне. Мы учимся только жить в соответствии с этой жизнью, а не в соответствии с какими-то внешними правилами, внешними ограничениями. Мы только учимся жить в действительности царства сегодня. Если мы будем верны в том, чтобы пребывать в действительности царства сегодня, мы будем и в проявлении царства уже в следующем веке Божьего домостроительства. И таким образом мы будем теми, через кого это Божье царство проявится в полной мере в следующем веке.
Другими словами, если сегодня мы будем жить в действительности Царства Небес, то при пришествии Христа мы будем в проявлении царства вместе с Ним. Благодарю вас за это полезное общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом, но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.